Их оболгали великая литература и великий кинематограф.
Потомки ненавидят их и смеются над ними.
Кто они, знаменитые и оклеветанные?
Ричард Третий.
Герцог Берон.
Лжедмитрий.
Ришелье.
Восстановление исторической справедливости только на «Эхе Москвы».
Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13 часов. В это воскресенье покровитель искусств и поэт, государственный деятель Лоренцо Великолепный. Узнай правду сам.
Все так с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
С Натальей Басовской мы продолжаем обсуждать такую странную, извилистую, такую загогулину Лоренцо Медичи после того, как он в 28-летнем возрасте избежал покушения и практически укрепил свою власть, изгнав всех своих противников. Папа, который бы стоял за заговором, война началась.
Папа предал его анафеме.
И за что, интересно?
От злости.
От злости. Ни за что, а от чего?
Как пишут многие современники, почти сошел с ума. И началась война в союзе с королем неаполитанским. Война очень тяжелая. Все складывалось плохо. У Флоренции не было хороших реальных союзников. Как пишут те, кто занимается специально этой историей, осторожные венецианцы не торопились с военной помощью и так далее. И тут Лоренцо совершил индивидуальный шаг, как политик. Совершенно, конечно, поразительный. Война шла плохо, в городе уже зрело, конечно, недовольство, потому что хуже со снабжением. Ведь Флоренция начала при нем жить празднично. Он любил праздник, опять совершенно в античном духи не только Древнего Рима, но и Древних Афин. Праздники, фестивали, раздачи чего-нибудь там вкусненького. И уже привыкли, начали привыкать к этой красивой жизни. Она легко воспринимается. Война, трудности. Папа Сикс IV хорош, не хорош, но сумел организовать коалицию. И тогда Лоренцо совершает поступок поразительный. Как я вместе с некоторыми авторами считаю, что недооцененный современниками. Но, как всегда, они один миг об этом помнили. Тайно, один, отправился в стан врага, в Неаполь, к королю Фердинанду. Никому ничего не говоря, даже ни друзья, ни окружение его бы не отпустили. С целью уговорить, заключить мир, стать добровольным заложником. Власть, он стал им фактически. Он пробыл 3 месяца, он рисковал жизнью. И ему удалось найти аргументы, проявить свое обаяние, которого явно не был лишен. Он уговорил редкий мир, который уговорили заключить. При возвращении в Флоренцию восторг был совершенно немеренный, потому что, вот, например, Полициано, его лучший друг и великий поэт, не смог пробиться к нему сквозь толпу, чтобы обнять его, но разразился восторженными стихами. Очень быстро это было забыто, как-то отодвинуто в сторону. Есть такое вот свойство людей. И уже в 1481 на него было еще одно покушение. Просто его друзья уже более бдительны. Они все время были рядом и все время при оружии. Специальной охраны у него не было никогда. А чем же еще он был занят? Для народа праздники, раздачи. А для интеллектуальной верхушки. Ибо это время Кватрочента, это вершина Кватрочента, лучшего периода, высшего периода в культуре Возрождения. Во Флоренции при нем были Герландая, Боттичелли, юный Микеланджело, подросток. Угу. Он прожил у него во дворце 2 года. Увидев талантливого юношу, он поселяет его у себя во дворце. Как писали о нем современники, каждого, кто отличается талантом и интеллектом, он делает своим домочадцем. И когда умирал Лоренцо в окружении только родных своих, за дверью комнаты безутешно рыдал юноша Микеланджело. То есть он жил в кругу людей интеллектуальных. Лидером в этом кругу был Марсилио Фичино, по-видимому, очень видный гуманист, философ, мыслитель. Он уже официально в 1469 году в одном из своих трудов называет Лоренцо великолепным, магнифико, и с этим вот он уже останется с титулом, который как бы ему Фичино присвоил. Что сделал для него Лоренцо Медичи? Подарил ему виллу, чтобы ему можно было спокойно рядом на окраине Флоренции заниматься своими трудами. Раздавал деньги поэтам, гениальному поэту, как его называют специалисты, Полициано, тоже подарил виллу и в письменном даре написал «для уединения и досуга». И очень просил его, Полициано, не отвлекаться, не подражать себе, Лоренцо, который тоже был поэтом. По сей день, в 2000 году, я обнаружила специальную диссертацию, посвященную литературному творчеству Лоренцо, защищенную в Институте мировой литературы, Академии, Российской Академии Наук. То есть он был литератором непроходным. Об этом еще можно будет сказать два слова. Он жил в этом круге, восстановил некую, так сказать, Академию в Пизе, школу классических наук, добавив туда денег. Вокруг Фичино сложился кружок, Платоновская Академия, так называемая. Не надо думать, что это какое-то было здание, учреждение. Это круг. И главное, это не впервые в Европе. В конце VIII века при Карле Великом был такой же круг. И они тоже называли себя Академией. Возглавлял ее Алкуин. Это вот эта страсть вернуть ту блистательную точку, какой была античность, блистательную, непревзойденную в интеллектуальном, вот как свет далекой звезды. Оно временами охватывает Европу. Я все еще надеюсь, что еще хватит. И основной формой деятельности, если можно так сказать, этой академии, были дружеские собрания, пиры. Они их называли симпосионы или симпозиумы, как мы сказали бы сегодня. Как известно, Платон очень любил эту форму общения. Она тоже для него была главной. Где главный был пир, не только натуральный, но он имел место выпить, закусить. Но пир души, пир интеллекта. Телект должен был кипеть. Это была какая-то религия интеллекта. Платон умер на одном из таких пиров в 81 год, 7 ноября, в день своего и рождения. Вот сейчас прям какая-то даже, да, можно сказать, определенная дата. Они чтили этот его день рождения смерти, всегда отмечали, и на этом пиршестве говорили об опьянении духом. Воспевали добродетель великолепия, которую понимали как большие траты на общественные нужды. И создали что-то вроде ученой религии, если можно так выразиться. Они выводили ее из античных времен. Совершенно откровенно подражали древним в этом, прекрасно понимая, что вот весь народ Флоренции не может быть этим охвачен.
Но у вас такое, получилась такая картина, что, в общем, он жил в праздности, знаете, в окружении друзей, занимался тем, чем ему интересно, умными философскими рассуждениями, выслушивал замечательные стихи, заказывал изумительные картины и надгробия. И все.
Надгробий он не заказывал. Гробница Медичи появилась много позже, существенно позже. Он очень много сам писал. И вот в этой диссертации еще несколько из трудов о литературном творчестве Лоренцо обнаруживаешь, что если бы не такая величайшая ослепительная конкуренция современников, как Данте, Боккаччо, Петрарка, знаменитая триада, то, может быть, не затерялось бы его имя среди поэтов времени. Значит, в юности он писал элегические любовные стихи, откровенно подражая, совершенно в открытую подражая Петрарке, нашел себе тоже объект для обожания, звали ее Лаура тоже, по-моему, и он, так поговорили, все пришли к выводу, что это только видимость такого обожания, куртуазия. Но из прямого подражания он затем ушел, он оставил большое литературное наследие. Он написал несколько произведений, где куртуазная любовь им слегка пародируется. У человека высокого интеллекта, каким, безусловно, был Лоренцо, с его окружением, с его знанием языков, но Пико де ла Мирандола, его друг, еще знал и халдейский, и древнееврейский, древнегреческому, латыни, а этот греческий латынь. У этого человека должно быть элемент иронии и юмора. И у него был. Он перенес куртуазную любовь на пастуха. И смоделировал, что было бы, если бы вот этими куртуазными чувствами попробовал владеть пастух. И в некотором сравнении с Петраркой делает такие вещи. Литераторы очень интересно, это литературоведы изучили. Если Петрарка писал о мягком лице своей обожаемой, то он мягкое, пастух, превращает в сало. Оно похоже на сало, на что-то вкусное, мягкое, ароматное. Если сердце у Петрарки, сердце возлюбленной, твердо, как алмаз, то здесь твердый булыжник у этого простого пастуха. И Тоскана, безусловно, становится центром развития вульгара, то есть формирования национального языка. И Лоренцо вносит свой индивидуальный писательский вклад в этот процесс. Особенно своими, ну, в общем, разными произведениями. У него есть комическая пародийная поэма «Пиршество или же пьяницы», где в юмористической, шутливой форме он говорит о том, что интеллектуальные досуги – это не праздность. И я, Алексей Алексеевич, с удовольствием понимаю, что вы меня провоцируете на то, чтобы вот сказать, ах, да, у меня получился такой паразитирующий человек. Прекрасно знаю, что это не так. Это не форма праздности, это форма интеллектуального напряжения. Он написал серьезнейший трактат «Сельва любви». В сущности, это философский трактат о гармонии бытия. Неба, земли, дня, ночи, весны, осени. Думаю, что в какой-то мере, ведь Микеланджело-то это читал, это мы уже не читаем. У нас это читают только профессионалы, а Микеланджело читал. И, может быть, его аллегорические фигуры в знаменитой гробнице Медичи, совершенно потрясающие своей глубиной, символикой. Сколько искусствоведы, литературоведы сумели написать об этом трудов. Вот он и им дал работу, Микеланджело эти. Может быть, его тоже в какой-то мере эта ниточка осмысления бытия, которая заложена была у Лоренцо Медичи, там есть. Наиболее трогательные фигуры у Микеланджело в этой гробнице связаны с юным братом, убитым во время заговора Паца, с Джулиано. Почему? Потому что это совсем невинная жертва. Он к власти не имел никакого отношения. Это невинная жертва, идущая рядом и погибающая за то, что у него есть такой великолепный брат.
Но, Наталья Ивановна, тем не менее, параллельно все-таки железной рукой он держал Флоренцию. Вот опять у вас такая фигура там в «Солнечных лучах».
Железные повесили в окнах
за дорожечки. Да, да, да. А как же? А налоговое управление?
Жалоб на налоговый гнет в это время меньше, чем когда-либо. Но надо сказать, что после смерти Лоренцо все рухнет. И рухнет очень быстро.
Да, через 4 года все.
Мгновенно, фактически.
Кстати, он построил, там очень интересная история, он построил систему параллельного управления. Он не вводил в Сенат флорентийский, он не вводил своих людей, он не рушил обычаи. Он занимайтесь там своими делами, да, он создавал параллельные органы власти. Вам это ничего не напоминает, друзья мои? Напоминает. Продолжаем разговор, да.
И живо напоминает, и на самом деле, без его изворотливости, гибкости, дипломатического таланта.
Он был очень компромиссным.
Совершенно выдающийся дипломат. Отправиться в стан врага и за три года уговорить, ой, за три месяца, простите, уговорить заключить мир, это удивительно. Да, это такая система власти, вот эти принципсы, при которой очень важна фигура самого принципса.
А все строится на фигуре.
Да, без личности, без яркой, талантливой, одаренной, эта система просто абсолютно не работает.
Но когда эти личности уходят,
то трагедия.
И когда их наследники, преемники... Кстати, нас просят, Наталья, сказать, а что там с семьей? Какой он был семьянин?
Он был отличным семьянином.
С возлюбленной Лючи.
Хотя при этом считалось, что он не обделял вниманием просто привлекательных.
Ну,
дам.
А как? А что же мы?
Кто-то даже как резко мы? Пишет, что уж очень он был по этой части. Возможно. Но на поверхности семья, дети... Любил с ними проводить некоторое время, то есть у него все было благопристойно. И в сущности, для идеала, норматива этой формирующейся буржуазии, пусть в тоге античных мыслителей, это было очень важно. Иначе да. Народ
пример,
тоже не
пример,
принял
пример,
бы.
Пример, пример, это пример.
Не принял бы, не полюбил бы. А, конечно, меня все время тревожит, что вдруг у меня, правда, получается такой праздный счастливец.
Да.
Он таким выглядел,
хотел таким выглядеть.
Да, а за него говорили дела. Что же осталось после него? Еще его дедом, Козимо, была основана библиотека, но наполнил ее реальным, колоссальным богатством именно Лоренцо Медичи. Сейчас она называется Лауренциана, она существует во Флоренции. При нем уже 10 тысяч, как мы сегодня скажем, единиц хранения были там собраны.
Она была публичной.
После Александрийской впервые.
То есть туда могли зайти граждане.
В Европе это была первая публичная библиотека. И после Александрийской по масштабу и ценности первая. То есть возрождались какие-то бесспорные ценности.
До сих пор работает. Можно записаться.
Можно. Да, там это... рукописи, там диалоги Платона и так далее. Его коллекции, коллекция его семьи, это основа современной выдающейся галереи Уффици. Многое кое-что было все-таки разграблено, растащено, но в основе это коллекция их семьи. То, что они собирали для себя, чем любовались, чем наслаждались, теперь составляет один из величайших музеев мира. Но, в общем-то, величайший музей, все так выросли. Школа в Пизе, которую ему удалось возродить, добавив туда денег, она стала первой европейской, ну, первым, можно сказать, университетом, где изучали древнегреческий. А у себя во Флоренции он основал университет, в который перебежали многие интеллектуалы, ну, профессора своего рода, бежавшие из Константинополя. Ибо в 1453 году он был захвачен турками, да. И оттуда бежала европейская ученость в большой мере. Многим из них он дал работу и возможность преподавать то, что они умели, чем они владели. Древние языки и просвещение как норма.
Наталья Ивановна, тут Саша спрашивает, ну а Леонардо-то?
Леонардо с ним не пересекся. Во времени да, но есть реальные встречи и есть нереальные встречи.
А как, он просто не оценил вот, Леонардо? Он не вел его в кружок?
Не попал он в этот круг. Они же много путешествовали, много кочевали. И так не совпали их моменты. Если Микеланджело с 15 до 17 лет провел время в его дворце, то Леонардо жил по-своему, развивалась биография. Но известно, как они потом сильно не любили друг друга с Микеланджело. Когда рядом такие гении, то, наверное, им очень сложно уживаться. Но это современник. И Боттичелли современник, хотя не находился в круге. То есть придет страшное время и на смену вот этой фигуре, ну, не скажу, что светлый Лоренцо, просвещенной фигуре придет мрачнейшая, страшная фигура Савонаролы. Через короткое время после смерти Лоренцо этот безумец овладеет умами людей и захочет вместо цветка, каким была Флоренция при Лоренцо, сделать из нее свирепый, строжайший монастырь. Запереть там все, чего было лучшего, но что восходило к языческой античности. И он уничтожит многие произведения этой эпохи, заставит художников в этом участвовать, того же уже постаревшего Боттичелли. То есть вот эта вспышка Кватроченто, она была по всей Италии. Но покровительство Медичи, и в частности Лоренцо, было максимальным. Он и в этом следует античному образцу. Ну, кто такой меценат? Ведь это имя собственное. Один из друзей Октавиана Августа, принцепса Сената в Древнем Риме. И когда-то это было имя собственное. Теперь оно уже нарицательное. И Лоренцо подражает ему, я уверена, напрямую войти в историю вот таким боком. Да, он уделял искусству и культуре внимание больше, чем укреплению флорентийского флота, в чем его некоторые специалисты упрекают по сей день. Зато встретила я такую формулировку среди тех, кто писал о Флоренции этого времени. «Не сеньория и не Медичи правили Флоренцией в эти годы. Ею правила культура». Метафора.
Метафора.
Но подчас метафоры передают очень интересно что-то такое сущностное, что было бы важно не забыть. Важно иметь в виду, помнить, и не то чтобы гимны воспевать там этим, слагать гимны этим людям, отдать должное, заметить, что культура такая хрупкая-хрупкая вещь, которая разрушается первой в любые революционные эпохи, военные эпохи, а восстанавливается с большим трудом и всегда нуждается в средствах вот этих банкиров Медичи или других.
Да, но смотрите, какая странная история. Ведь когда Макиавелли писал своего государя, он наверняка имел в виду вот этого циничного властителя, образ циничного властителя, каким должен быть государь, да? Он наверняка имел в виду, в том числе, поскольку государь — это образ собирательный, и Лоренцо. И у него Лоренцо совсем другой, то есть государь совсем другой. Готов на все ради удержания власти. Надо использовать все способы, все приемы. Культура так культура, война так война.
Я думаю, что в каком-то смысле это так, власть цинична. Но Макиавелли не таков, не совсем таков. Не могу с вами полностью согласиться. Так сложилась его судьба в истории, что его вот таким величайшим политическим циником зафиксировали. Но это не совсем так. Просто он очень много видел, и много видел трагического. Его знаменитая история Флоренции, переведенная на русский язык, прекрасно изданная в серии «Памятники исторической мысли», с великолепной статьей советского медиевиста Рутенбурга, он начинает ее с Древнего Рима. И вот о Флоренции Лоренцо он дает такой отзыв, о котором я говорила. Он находится, как и Платон, как и все, кто мыслили о власти, в поиске. Но какой же она должна быть, чтобы меньше случалось ужасов? Он же видел и Савонаролу, и Лоренцо. Он видел кошмар и правление безумного фанатика, которого к власти привела чернь, и его же казнь и повешение он тоже видел. Он видел этих Медичи, которые отдают большие деньги, усилия, никак не праздные люди, на развитие интеллекта. А все равно, как только черни не хватит чуть-чуть хлебушка, она забудет
или
все
былые...
Или лучше все вместе. Да. Не хватит и того, и того. Она забудет все благодеяния, сметет и приведет к власти кого угодно. Поэтому мне кажется, что Макиавелли, ну, для объяснения более или менее его, просто его не объяснишь, и понимание важнее всего именно платоновская мысль о том, что идеальную форму правления можно представить, соорудить ее, видимо, невозможно. Но надо делать все возможное, чтобы к ней хоть по капельке, хоть маленькими шажками приближаться.
Ну, Наталья Ивановна, вы как-то это, да.
Размечталась.
Размечтал, да, именно то самое слово, размечталась, чтобы приближаться к ней. Тем не менее, итальянские принципсы, итальянские властители были все-таки олицетворением такого цинизма, хитрости такой.
Сфорца, Медичи.
Да, Борджа, давайте не забывать. Да.
Ну, Борджа, наверное, на другом немножко полюсе. Все-таки о Лоренцо даже враги не распространяли таких близких слухов, что он кого-нибудь отравил. Конечно, расправа с заговорщиками, Алексей Алексеевич, это расправа.
Да.
Но ведь они его чуть не убили. Но ему было удобно сказать, народ так хочет.
Народ так хочет, да.
И он это делал.
Спасибо большое. Это была Наталья Ивановна Басовская.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.